Друзья, давайте еще раз скажем слава нашему Господу за то, что Он нас в свое время спас по Своей милости. И действительно, как пропел хор, верую в Него мы можем иметь спасение в небесах. Слава Господу! И знаете, когда Новый Завет описывает служение Иоанна Крестителя, то там говорится такое очень интересное место, что всякий дол да наполнится, холм да понизится, и кривые пути сделаются прямыми. И речь идет о том, что вот в этом заключалось служение Иоанна Крестителя, когда он готовил народ к пришествию Иисуса Христа. И сегодня уже многое говорилось о том, что нужно быть в смирении, в умолении, как малое дитя приходить к Богу. Но я хотел бы обратить внимание и на другую сторону, а именно на то, что всякий дол да наполнится. Действительно, в нашем пути за Господом может сложиться так, что мы будем иметь неправильное представление о себе, и в результате этого неправильного представления будем, ну так скажем, терпеть урон в нашей вере, не будем иметь дерзновения приходить к Богу, и, соответственно, не будем иметь той благодати, которую Бог нам хочет дать. И в качестве примера того, как действительно иметь правильное восприятие самого себя в границах восприятия Божьего, да, как правильно видеть себя глазами Божьими, вот я хотел бы порассуждать просто на примере царя Давида. Давайте откроем первую книгу царств, 17 главу, с 1 стиха, просто чтобы понимать, что там происходило. «Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Дамиме. И Саул-израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян». И мы знаем, что там происходило далее. Из филистимлян выступал один ротоборец, который внушал ужас в ряды израильтян. И мы также знаем, что был некто, а именно Давид, которого восприятие отличалось от восприятия израильтян. И прежде чем говорить вот об этой реакции Давида непосредственно на Голиафа, я хотел бы обратить внимание на один момент. На самом деле богословы не имеют однозначного мнения на этот счет, но я просто хотел бы обратить ваше внимание к рассуждению. Дело в том, что некоторые считают, что Давид, он не был законорожденным сыном Иессея. Об этом говорит место Писания, книга Псалтырь, 50 глава, 7 стих. Сам Давид, это, кстати, он говорит после греха с Версавией, он изливает свою душу Господу, и, среди прочего, он говорит такие слова. «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». В беззаконии я зачат, и во грехе родила меня мать моя. Таковы слова Давида. И мы видим также отношение братьев к этому человеку, отношение к отца к этому человеку. Когда приходил Самуил помазать на царство, он не знал кого, то отец даже не думал о Давиде. Он собрал всех сыновей своих, по одному к каждому подходил Самуил, среди них не было Давида. И только после того, как Самуил спросил у Иессея, есть ли еще кто-то, он вспомнил о том, что где-то там Давид пасет овец. И мы можем понимать, что это так, что сам отец стеснялся, вообще смущался того, что у него действительно есть такой сын. И знаете, вот в рамках вот этого вот восприятия Давида хотел бы обратить внимание на такую мысль, что важно не давать прошлому определять твое будущее. Если мы с этой стороны посмотрим на Давида, то мы можем, ну, представить себе такого, так скажем, человека, у которого детство началось неблагополучно. И он все время, ну, по большей части, скорее всего, проводил вдали от дома, пася овец. И знаете, что интересно? Ну, конечно, у него было преимущество, у него не было телефона, как у нас с вами, да? Но, с другой стороны, он вот это время свободное, которое у него было, он посвящал его тому, чтобы познавать Господа. И мы видим, что то, так скажем, то, что было заложено в него в детстве, оно не дало негативного плода впоследствии. Мы видим, что то, что могло сформировать его неправильно, оно на него никакого влияния не оказало. Почему? Потому что он имел отношение с Господом. И далее смотрите, когда наступает момент, и Голиаф выступает против против народа израильского, то посмотрите, какова реакция Давида. 17 глава книги Царств, 26 стих. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Смотрите, это действительно смелый человек. И его смелость, она обусловлена не тем, что он имеет силу, не тем, что он имеет какие-то способности, но тем, что он уповает на своего Господа. И тогда, когда же царь трепещет перед филистимлянами и боится кого бы то ни было выставлять на бой с ним, на бой с Голиафом, Давид говорит, кто этот необрезанный, что так поносит воинство Бога живого? У Давида другой взгляд на него самого и на обстоятельства, которые вокруг него. И знаете, что очень важно, что в нашей жизни бывает так, что наш взгляд, он смещается, и мы начинаем неправильно воспринимать себя перед Господом. И один из таких примеров, когда мы можем неправильно себя представлять, это, знаете, когда в жизни наступает момент, когда человек совершает грех, оступается человек, и вроде все было хорошо, но тут он оступился. И вот после того, как человек оступился, бывает очень сложно подняться, потому что возникают разные мысли. Ну как так? А вдруг Бог меня не простит? Ну такое дело совершил. Шел за ним, старался, стремился, служил, и вдруг раз что-то произошло. И мы можем себе представить себя такими, знаете, ну все, безнадежными. Но Господь нас не видит такими. Он отдал себя за нас, чтобы каждый из нас имел это спасение. Слава нашему Господу. И даже если нам кажется, что мы не таковы, что мы не имеем уже права претендовать на прощение, Господь силен простить, и за это слава Ему. И вот это как раз об этом идет речь, что всякий долг да наполнится. Наполнится чем? Наполнится верою во всепрощающую любовь Божию. Слава Господу. И знаете, хотел бы уже такой пример привести. Мне кажется, он очень жизненный. По крайней мере, я с этим сталкивался неоднократно. В книге Откровения, мы помним, есть послание семи церквям. И вот каждой церкви Бог дает определенное наставление. Есть церкви более благополучные, есть менее. И вот среди них есть одна такая церковь, которая, по всей видимости, ну все у нее было хорошо. Это Ефесская церковь. И Бог ей говорит об одном. Одно имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Вот знаете, сколько раз я читал это местописание, столько раз я вот просто в себе переживал такое, борьбу такую, как бы обличение с одной стороны, и с другой стороны подступало такое, Господи, как вернуть? Я же помню, как я служил, когда тебе только когда уверовал, как были такие чудеса, как все ярко происходило, как, действительно видел руку Божью в своей жизни. Я вроде смотрю сейчас и понимаю, что, не так сейчас. Какие-то вот яркие такие моменты, вспышки, да, такие просто переживания эмоциональные, бурные, они куда-то отошли. И знаете, вот в этом плане хотел бы еще одно место прочитать, также из книги «Царств». Очень интересное место на самом деле. 1 Царств, 17 глава, опять же, с 38 стиха. «И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И сумку из прощёю в руке своей выступил против филистимлянина». И мы помним, что потом Давид с этой палкой, с этой прощой, одним камнем, можно сказать, уложил этого филистимлянина и победил его. И вот знаете, у меня возникал такой вопрос. Вот Давид, ты всю жизнь сражался со львами, с медведями, побеждал их буквально без ничего. Да, Голиафа победил с одной палкой и с камнем. Но почему впоследствии ты начал носить оружие, впоследствии ты начал ходить в броне? Неужели это неверие какое-то было? Неужели это было, какое-то проявление того, что у него любовь к Богу ушла? Да нет, он здесь был юным, и он не привык носить оружие. Когда, мы только приходим к Богу, Богу важно, чтобы Его вера в нас, она утвердилась, чтобы она укоренилась в нас. И для этого Он являет нам и какие-то чудеса сверхъестественные, невероятные, и какие-то глубокие внутренние переживания. Но потом со временем оно, знаете, как-то становится так поспокойнее, поровнее. Почему? Да потому что мы с вами растем. И тогда, когда в самом начале, чтобы Богу вложить в нас какую-то истину свою и мысль, нужно было произвести великое и невероятное, сейчас Ему достаточно просто нам открыть какое-то место Писания. И знаете, это не должно являться для нас таким камнем преткновения, что мы вот видим, что нету таких ярких каких-то эмоций, переживаний каких-то нету. Но все на своем месте. Господь тот же, мы также идем за Ним. Если мы стараемся идти за Ним, то все в нашей жизни Бог устраивает. Он наше спасение устраивает. Как сегодня уже говорилось, что есть часть, которая от нас зависит, есть часть, которая от Господа зависит. И пусть Господь благословит, чтобы нам не смущаться от того, если мы вдруг не видим в своей жизни каких-то явных, знаете, таких переживаний, чудес и так далее. Просто все приходит, знаете, к своему естественному состоянию. И я пример тоже такой хочу привести из семейной жизни, что когда молодые люди, они только поженились, то там, понятно, вот фейерверк вот этих эмоций, да, и вот со временем как-то оно угасает и становится ровным, гладким. И вот есть такой очень важный момент, и я тоже обращал на него внимание, что, во-первых, дело не в эмоциях, а дело в принятии решения. Если я вижу, да, что мои отношения с моей любимой, они как-то подугасли, если я вижу, что появилось какое-то равнодушие, то я начинаю со своей стороны предпринимать какие-то шаги для того, чтобы эти отношения, они вновь стали, знаете, такими приятными, такими яркими и так далее, чтобы мне было приятно с ней находиться. Я начинаю делать шаги. Вот точно так же, знаете, в нашем хождении пред Богом. Если я вижу, что что-то у меня, как-то отношения подугасли, ну чего-то не хватает, ну вроде все делаю, чего-то не хватает, то надо делать эти шаги. Вы знаете, у меня последнее время такой непростой период. Дело в том, что, ну, просто физические нагрузки, и мне сложно молиться. У меня бывает по утрам я встаю на молитву, у меня тянет в сон. Вечером очень тяжело, ну, просто борюсь со сном. И вот такая, знаете, постоянная вот такая борьба. Бывает, мысли подходят, ну, зачем вообще это надо? Ну, как бы все равно же не получаешь ничего в молитве. И вот, знаете, просто сегодня, слава Богу, такое ободрение для себя получил, что Бог вот эту часть, которую я от себя выполняю, что Он ее видит. И Он со своей стороны, Он делает невозможное, слава Ему. И знаете, пример такой, тоже недавно был, болел, забегался, иммунитет ослаб, я заболел, слег. И Валя за мной, ну так, дня три ухаживала, ну так просто старалась все делать. И у нее нет только, ну как бы нет возможности, как у меня, молиться по утрам, вставать, да, у нее этот момент... Ну, немножко, ну, особенно я дома, как бы тут, ну, сложно молиться, все равно от меня тут все зависит. Вот, и она говорит под конец: слушай, я так устала, говорит, мне так тяжело, ну, вот я понимаю, у меня болезнь продолжается, я понимаю, что, ну, она говорит, я понимаю, что тут еще пару дней надо вот крепануться, да, но я устала, я не могу. И знаете, мне просто приходит на ум. А я понимаю, что у меня нагрузка, что я и на работе, и здесь, в церкви, и по ночам в основном я к ребенку встаю. И вот это все, и знаете, у меня силы есть физически. Как-то я это переношу. И я понял, что вот это все благодаря утренним молитвам. Знаете, может быть, нету фейерверка эмоций по утрам. Может быть, знаете, бывает так, что я в середине молитвы «Отче наш» вспоминаю, какое предыдущее слово было. Такое бывает. Но Господь видит старание, и Он воздает за это старание. Слава нашему Господу! Друзья, вот это и есть первая любовь, когда мы, вопреки нашему состоянию, вопреки обстоятельствам каким-то, вопреки всему вообще, мы продолжаем идти к нашему Господу. Может быть, кто-то упал, да? Может быть, кто-то уже в который раз упал, и ему сложно теперь идти к Господу, но он встает и идет. Вот это любовь к нашему Богу. И знаете, я много раз размышлял, думал, вот столько людей вынесло из церкви, молодых людей, друзей моих, нету их вместе с нами. Я думал, почему так, Господи? Ну, хранишь ты меня, вот как так? Сильные люди падают, уходят, а я до сих пор здесь. Я понимаю, почему. Потому что для меня важно, и я молюсь всегда об этом, чтобы моя семья и я, вот что бы ни происходило, чтобы мы были спасены. Я иногда молюсь Господу. Бывает страшно, видя обстоятельства какие-то, бывает страшно. Я молюсь Господу, говорю: Господи, я не знаю, как стоять. Но ты знаешь, я прошу тебя, самое главное, меня и мою семью. Ты доведи до небесных обителей. Слава Господу. Он нас ведет по этой жизни. И наше спасение, наша жизнь с вами завязана в его узле. И он, написано о церкви его, что он хранит ее, как зеницу ока. Как вот это вот самое такое хрупкое, самое, знаете, такое неприятное, чуть коснись, и все, оно прям сжимается. Вот Бог также хранит и свою церковь. И нужно уповать на него. Может быть, видя какие-то обстоятельства, видя свое несовершенство, видя грехи, возможно, прошлое давит. Но мы оставляем это все сзади. Как написано, забывая сзади, простираясь вперед. Мы идем за нашим Господом, и Господь нас спасает. Слава Богу. Возможно, на этом месте сегодня есть люди, которые хотели бы примириться с Богом. Может быть, падали уже. Может быть, просто не примирились еще со Христом, но понимают, что без Него им не светит вечная жизнь и радость. Может быть, есть такие люди, они хотели бы покаяться, примириться с Господом, и чтобы церковь за них помолилась. Если есть такие, поднимите руку, мы за вас помолимся. Если таких нет, давайте тогда будем молиться. Есть? Есть. Хорошо, выходите наперед, мы будем за вас молиться. Давайте встанем, друзья.